Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Напомню, что вот уже несколько уроков мы ведем разговор о доверии. О доверии Богу, миру, о базовом доверии ребенка, которое закладывается в первый год жизни и служит определенной бессознательной уверенностью ребенка, что мир, в который он пришел, это мир, сотворенный с любовью, и этот мир рад новому человеку. Также мы немного обозначили уже тему кризиса 3 лет и степени доверия и ответственности родителей в многодетных и малодетных семьях. На прошлом уроке я уже обозначила нынешнюю тему как «Острые углы воспитания в малодетных семьях». Сегодня мы поговорим о воспитании в семьях, где растет один ребенок. Та же ситуация может возникать, если ребенка 2, но разница в возрасте более 7 лет. Конкретно мы поговорим о гиперопеке со стороны родителей и о последствиях такого плотного воспитания. Начну я с универсального теста на выбор няни. Нет, я не хочу рекомендовать вам взять няню для вашего единственного малыша. Разговор о другом. Какое качество профессиональной няни мы можем взять себе на вооружение? Именно с этой целью поставлен первый вопрос. Так сказать, тест на профпригодность. Так вот, чтобы правильно выбрать няню 1-2-летнему малышу, посмотрите, как ваша предполагаемая воспитательница реагирует на его обычные падения. Если она сразу бросается к нему, поднимает его, отряхивает, приговаривая, чтобы он больше не падал, гоните ее прочь. Эта нянька одна из тех 7, у кого дитя без глаза. Странно и неожиданно. Или вы уже почувствовали, что самая большая задача того маленького камешка, о который споткнулся ваш ребенок, не есть задача научить его падать, хотя и это тоже. Но главная задача состоит в том, чтобы научить его подниматься. И вот эту-то самую главную задачу и отбирает у него наша горе-воспитательница. От такой чрезмерно заботливой няни избавиться просто. Но как избавиться от инстинктивного порыва материнской души многократно совершать ту же ошибку? Решение этой задачи лежит в области действительной задачи воспитания. Главная задача воспитания – это научить наших детей обходиться без нас. Скажу это же, но другими словами. Правильное воспитание – это помощь ребенку в обретении им самим свободы. Воспитание – это восхождение к свободе. Но сделать свободным нельзя. Любое формирование, любое обучение, привитие или назидание есть насилие, принуждение. Это факт. И тем не менее цель воспитания – свобода. И чаще всего в нашей жизни свобода определяется тем, сможет ли человек самостоятельно вставать после падений. Найдет ли в себе силы и внутреннее намерение признать свое падение и встать? Или, не вставая, признать это состояние естественным и тем создать предпосылку для нового падения еще ниже? Восьмиклассник стоит перед проблемой. Материться и курить, как все крутые ребята из его класса, и не попасть в классную элиту. Или принять это за норму и стать своим. Младший школьник выполнил домашнее задание неряшливо, грязно, много исправлений и клякс. Переписать или так сойдет? 6-летка дошкольник бежит звать маму на помощь. Его машинку куклу, лопатку забрал другой ребенок. Трехгодовалый малыш, скатившись с горки, ждет, чтобы мама или бабушка подошли к нему и подняли на ноги. Во всех этих примерах корень один. Я признаю свою несвободу и отказываюсь от ответственности за себя. Мне так удобнее. Несмотря на повышенное внимание и всестороннюю поддержку со стороны родителей, привыкнув, что все решается и делается за него, ребенок в итоге теряет веру в свои силы. Доверие перерастает в доверчивость. Мама лучше знает, что мне надо. Творчество становится подражанием. Делай как мама и становись лучшим. Правильное только то, на чем настоял другой. Выиграть можно, лишь позвав на помощь. Именно в этом перекосе гиперопеки свобода, искривляясь в одну сторону, перерождается во вседозволенность, а пойдя в другую крайность, превращается в забитость и унылую форму существования. И все это произрастает из наилучших намерений взрослых – помочь, поддержать, подстраховать. «Иная доброта хуже воровства», – говорит нам народная мудрость. И она же добавляет: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». «Какая связь?» – спросите вы. Попробую объяснить. Воспитание ребенка начинается за 9 месяцев до рождения его матери. И может случиться, и, увы, случается иногда так, что современные молодые мамочки только с рождением своего первого ребенка впервые реально, осознанно прикасаются к существу свободы, но не своей. Свою они потеряли, так и не осознав в своем раннем детстве. Потеряли по той же причине, что отберут и у своего собственного ребенка. Этот непонятный дар приносит одни неприятности. Он непредсказуем, самобытен и требует слишком больших энергетических затрат. Он ломает стереотипы, стирает стандарты и вообще не укладывается ни в какую норму. Прокрустовым ложем ребенка являются сами родители, также, в свою очередь и в свое время, перенесшие и операцию по укорачиванию той части себя, которая называется свобода. А без нее любовь становится либо зависимостью, либо подавлением. Хотя продолжает называться этим же словом. Дисциплина не может стать внутренним стержнем саморазвития, а играет роль внешнего стрелочника, который всегда виноват. Ум человека подминает под себя все душевные порывы, не видя в них никакого толку. Совесть принимает критерии «полезно-не полезно», а потом «выгодно-не выгодно». Критерии «добро-зло», «правда» и «ложь» в принципе отвергаются как относительные. Воспитание не может выйти за рамки дрессиров. Ролевые маски прирастают, полностью закрывая личность. Человек размышляет о природе свободы так же неохотно, как и о смерти. Видя в своем маленьком ребенке ростки этого диковинного цветка свободы, взрослые по доброте душевной выпалывают его с неизменным успехом. «Мы знаем, как для тебя лучше». Однодетные семьи преобладают в российской жизни, в особенности в больших городах, уже на протяжении нескольких десятилетий. Конечно, единственные дети могут рассчитывать на большее внимание и заботу, обожание, уступчивость и любовь. Родители могут быть даже ближе к ребенку, активно развивать его способности и природные задатки, вводить в художественные студии, творческие и спортивные центры. Но велик и соблазн перегнуть палку по части такой любви и заботы. По мнению специалистов, в однодетной семье чаще наблюдается культ ребенка, когда вся жизнь взрослых сосредоточена вокруг единственного сокровища. И в семьях с единственными детьми промахи и ошибки родителей оставляют более яркий след в их личности. И несмотря на повышенное внимание со стороны родителей и всестороннюю поддержку, ребенок может остро переживать свою слабость и несовершенство, и в итоге потерять веру в свои силы. Развиваясь в атмосфере чрезмерной опеки, единственные дети не только теряют уверенность, но и привыкают воспринимать служение, помощь родителей как само собой разумеющееся, требуют ее, когда надо и не надо. Ребенок начинает чувствовать силу в своей слабости, злоупотребляет вниманием и заботой окружающих. Так родители зачастую просто попадают в сети маленького деспота. Ему во всем необходима помощь, ему ни в чем нельзя отказать, иначе истерика, слезы, злоба или очередная демонстрация слабости. Ребенок иногда использует и менее привычные способы манипулирования поведением родителя. Например, демонстрирует ночные страхи, соматические расстройства, головные боли, боли в животе и тому подобное, для того, чтобы удерживать родителей в постоянной заботе о нем, чтобы настоять на том, чтобы было так, как он, ну, или она хочет. Дети становятся маленькими тиранами, причем родители, хотя и чувствуют себя из-за этого изможденными, не понимают, что творится. Думают, что ребенок просто чрезмерно чуток или болен. Вот ребенок старается сделать что-то самостоятельно, но помощь уже идет. Всегда найдется кто-нибудь, кто избавит маленького лорда от трудов. Вот ваш единственный пытается выяснить отношения со сверстником на детской площадке. Они бы и сами договорились, однако взрослые уже спешат на помощь. Нередко родители единственных детей не дают им принимать решения и воплощать свои намерения во всем, начиная от выбора еды и одежды и заканчивая самостоятельным решением регулярно возникающих мелких проблем. А ведь все это помогает растущим людям обретать опыт вставания на собственные ноги. Гиперопека, чрезмерное внимание и тревога за ребенка замедляют его психическое развитие. Налицо недоверие ребенку. Бессознательное чувство страха заставляет родителей единственного наследника прибегать к таким приемам, которые по здравому рассуждению являются ничем иным, как преступлением по отношению к ребенку. Я думаю, вы не раз наблюдали картину, как ходит ребенок, только-только освоивший этот вид передвижений. Пройдя несколько шагов, покачнувшись, он инстинктивно подгибает коленки и шлепается на попу. Высота небольшая, попа мягкая, и это происшествие не вызывает у ребенка никаких отрицательных эмоций. Дальше он либо пытается вновь встать на ноги, либо прибегает к испытанному способу передвижения на четвереньках. Естественная и старая как мир картина. Уж в ней, кажется, ну ничего уже невозможно изменить и испортить. Как бы не так. Очень даже можно. Реальная история, зафиксированная в медицинских документах. Когда годовалая девочка впервые сделала свой первый самостоятельный шаг, это повергло в такое счастье ее родителей, что они не могли налюбоваться на свое единственное дитя. Они стали ходить за ней по очереди, и как только девочка начинала клониться назад, они сразу подставляли свои руки и не давали ей упасть. Я думаю, вы уже представили, что было дальше. Ребенок настолько привык, что сзади его обязательно поддержат взрослые руки или помощи, которые использовались, когда у родителей уже отваливалась спина, что очень скоро коленный рефлекс сгибания ног в момент потери равновесия просто атрофировался. Он исчез за ненадобностью, им ни разу не воспользовались. Доверие девочки родителям полностью вытеснила инстинкт самосохранения. в результате первое падение, когда родителя что-то отвлекло, падение навзничь. И очень сильное сотрясение головного мозга. Физическая травма плюс психическая. Воистину, благими намерениями. Еще один пример уже из жизни школьника. По первой жалобе первоклассника матери, которая воспитывала его одна и души в нем не чаяла, мама шла в школу, устраивались разборки, вызывался ответчик. В общем, трам-тарарам, защитила. За 4 года сменили 5 школ. Ни одного друга. У сына от школы нервный тик, у матери гипертония. За что боролись? Ну и последний пример. Представьте этого мальчика мужем. Мужчина-дитя, зависимое от матери без мотивации к взрослению. И его жена, допустим, воспитанная в православной традиции и мучительно пытающаяся увидеть в своем муже главу семьи. Коллапс. Бессознательное чувство неполноценности, появляющееся в каждом ребенке примерно в 3-летнем возрасте, является тем внутренним противоречием, которое подвигает ребенка к саморазвитию. Средства и выбранные методы компенсации этого чувства неполноценности определят на многие годы вперед стиль его жизни. Завышенное стремление родителей к сиюминутному благополучию ребенка может привести к тому, что он слишком серьезно станет относиться ко многим мелочам, случающимся в его жизни постоянно. Они покажутся ему слишком значительными и важными. То, что иные дети, не слишком задумываясь, преодолевают сходу, для него, такого ребенка, может стать большим испытанием и задержкой в развитии. Зачастую каждый из родителей пытается сделать из своего единственного вундеркинда, загружая тем самым ребенка до предела. Однако гиперопека не позволяет развить творческое начало. Напротив, принимая как должное заботу и внимание других, ребенок может застрять в иллюзии, что настоящее только то, о чем догадался и на чем настоял другой. В общем, мама лучше знает, что мне надо. На выходе социально незрелая личность, доступная всевозможным более или менее безобидным манипуляциям. Поскольку единственные дети в семье являются центром вселенной для своих родителей, эти дети могут иметь трудности во взаимоотношениях со сверстниками. Ранняя социализация единственных детей в семье поможет им научиться делиться, делать что-нибудь по очереди и разрешать конфликты самостоятельно. Постарайтесь, чтобы ваш ребенок проводил много времени с другими детьми своего возраста, на детских площадках и занятиях. Если вы живете рядом со своей семьей, время, проведенное с двоюродными, братьями и сестрами той же возрастной группы, также может принести пользу в семейной социализации. Как бы мне хотелось в заключение написать, что православные семьи, воспитывающие одного ребенка, а также дети из неполных семей православных, имеют возможность восполнить недостаток общения со сверстниками и со значимыми взрослыми в церковной общине, в воскресной школе. Пока у меня мало примеров для подобного утверждения. Иной раз даже с недоумением замечаю, как наша борьба за введение уроков православия в общеобразовательные школы, где пока много неясностей и, проще говоря, помех, ведется с такой похвальной целеустремленностью. А здесь, в ограде церкви, здесь, где нам никто не мешает создавать любые школы для уже наших детей, мы как-то не блещем. Блестеть, скажете вы, это совсем не по-нашему. А я не соглашусь. Как купола церквей блестят, привлекая всех своим светом, так и в ограде церкви свет радости, свет человеческого участия, братства, интересных детских дел и занятий привлекал бы не меньше, чем купола. если бы каждый человек, кто, заходя за ограду церкви, сам по велению своего сердца, заходя с надеждой и трепетом, но пока без духовного опыта литургической жизни, видел отблеск этого света в делах и жизни, в единстве членов церкви, в общине церковной, то это ощущение звало бы приходить его еще и еще. Россия была бы уже вся православной. Бог доверяет человеку безусловно. Бог знает человека и доверяет ему. И его обмануть невозможно, потому что он не снимает с себя ответственности. Человеческое доверие обусловлено. Мы, христиане, должны оправдывать доверие или даже попытку доверия вошедшего в ограду церкви человека. Может быть, мне это только кажется. Живет такая неистребимая печаль по святому граду Китежу. На этом я прощаюсь с вами до следующего урока. До свидания.